Я вижу просветленные лица, блестящие глаза. Говорит о том, что все идет по плану, все идет правильно. Следующая тема, которую я сейчас, о чем я хочу поговорить, она одна из важнейших. Почему? Потому что все, о чем я буду говорить, это будет в основном относиться именно к нам. То есть как наши действия, наша реакция на что? Вы вчера видели, когда распятие произошло, и дьявол, эта женщина, она орала. Помните такой момент? Что потерял дьявол? Что произошло? Почему он так упорно сопротивлялся? Он все хотел сделать, чтобы Иисус не пошел на этот шаг, чтобы он не умер и не воскрес. Что потерял он? Он потерял власть. Над кем? Когда Иисус умер и воскрес, дьявол потерял над нами власть. И причем потерял ее раз и навсегда полностью по всем параметрам. То есть все, он больше не имеет права над нами быть. Он не имеет права нас контролировать. Но как мы знаем, он продолжает это делать. То есть пример тому, почему, что это происходит, это вот это помещение, и мы все сидим здесь. То есть дьявол продолжает контролировать, дьявол продолжает разрушать семьи, людей. Как так может быть? Если Бог забрал у него власть, и дьявол об этом знал, почему он это делает? Об этом я хочу сегодня поговорить. Что вернул нам Иисус Христос, когда Он умер и воскрес? Что самое большое пришло к нам, что дьявол скрывает? Я этот скажу стих этот, и я его скажу в конце. А тем, верующим во имя Его, дал власть быть детьми, не слугами, не рабочими, не партнерами, детьми. Самое родное, что может быть, это дети. Любой нормальный, трезвый, здравомыслящий человек принесет себя в жертву ради своего ребенка. Просто умрет, если надо будет, чтобы сын жил. Мы те люди, мы сейчас находимся в той позиции, о которой он сказал, мы дети. Дьявол это узнал с самого начала. Бог, естественно, об этом знал. Остались одни мы, кто об этом не знал. Многие люди, они не знают, что они дети Бога. Они упорно живут своей жизнью, они мучаются, страдают, они под гнетом дьявола и всех его служащих. И они не знают самого главного, что они тоже дети Бога. Они смотрят на кого-то и говорят, ну, конечно, это вы, а мы тут мучаемся. Но вы такие же дети, как и мы. Вы цари и священники. Царственное священство. Если бы мы не можем понять этих слов, потому что мы живем в другое время. В то время, вы знаете, что если человек сказал, что я царь, его могут тут же убить. Вы знаете, что пурпурную одежду, которую одели на Иисуса, не имел права носить никто, кроме Цезаря. Это был такой чин, это не просто так. Я президент, ну и молодец, и я президент, нет. Я царь, арестовать его. Если человек скажет, что он священник, то его могут побить камнями просто люди, толпа. Потому что священник это только из одного колена, только из одного рода, только выбранный, обученный, прошедший там сотни и сотни и сотни всяких очищений, омовений, и тогда он может сказать на человека, он священник. И тут Бог говорит, вы цари и священники. И он же ж не пошутил, он же ж правду сказал. Осталось дело за нами, мы это принимаем или нет? Мы принимаем, мы становимся царями, священниками, или мы продолжаем думать, что это шутка? Задача дьявола сделать так, чтобы ничего из того, что Бог сделал для нас, ничего из того, что он сказал, кто мы, дал нам эту информацию, чтобы она не достигла нас. И мы знаем с самого первого дня, Как только ученики начали проповедовать, дьявол все свои силы. Еще Иисус только воскрес, он уже начал дурить людей, он не воскрес. Ученики говорят, он говорит, это неправда. Написали писание, свитки уничтожить, сжечь, Библию вечно куда-то рвут, выкидывают. Почему? Потому что там правда есть. Если люди узнают, я знаю людей, я лично встречался с человеком, который не встречал ни одного верующего, к нему в руки попала Библия. Он просто читал, говорит, так это ж правда. Естественно, это не может быть выдумано человеком. Все правильно, все правда. И дьяволу задача не дать нам это узнать. Он изобретает кучу вещей, он изобретает всякие развлечения, он изобрел атеизм, он изобрел теорию эволюции, компьютеры, театр, кино, все в его руках. Миллионы, миллионы людей работают на то, чтобы кто-то не узнал информацию. Какую информацию? Что мы дети Бога, что мы цари, священники, у нас есть власть, у нас есть сила, а дьявол, он никто. Все на этом построено. Как можно меньше оставить человеку времени на размышления, его задача. Как можно меньше дать ему свободы. Вы, кто-нибудь из вас думал, сравнивал жизнь сейчас, нас, вот в 2007 году, и жизнь таких же людей, таких же занятий 100 лет назад или 150? Путешествие в другой поселок, 2 дня, занятия днем. Какие занятия у человека были? Чем они занимались? Потемнело, надо ложиться спать, потому что света нет. Насколько у них было меньше занятий? Насколько мы сейчас заняты? У нас столько всего есть. У нас интернет, машины, самолеты. И мы не успеваем. Зачем это нужно? Чтобы мы не узнали. Мы не узнали самого главного. Мы не узнали о том, что есть Бог. Мы его дети. И дьявол побежден. Я скажу пару вещей, пару методов, которыми пользуется дьявол. Самым распространенным – это его задача. Самое страшное – его задача, чтобы человек не узнал. Просто не узнал. Это первое. Он изобретает многие методы, он изобретает многие возможности, чтобы просто до человека не дошла информация. Вы знаете, кто играет в шахматы? Если играть с человеком первый раз, и он не знает такого правила в шахматах, как когда пешка доходит, можно взять королеву, у него очень легко выиграть. Знаете почему? Не то, что ты, конечно, если ты сам пойдешь и возьмешь королеву, то он скажет, о, а что ты не сказал? Нет, ты просто ему не говоришь и сам этого не делаешь. У него осталось много пешек, но он не знает, что мне можно дойти и взять королеву. И ты у него выигрываешь. Он просто не знал, что такое есть. Есть очень потрясающий пример, один из тысяч, таких было много, когда во время Второй мировой войны много людей по приказу главного командующего генералиссимуса Сталина были сосланы в Сибирь, на Колыму. По разным причинам, те, кто попал в плен, те, кто там не разобрали, что-то не то пошло, измена родине, все, приказ подписали, 15 лет, 25 лет дали сидеть. Один из таких людей, один генерал, Советской армии, был осужден на пожизненное поселение, сначала срок, и потом пожизненное поселение на Колыме. Когда его туда сослали, он стал обыкновенным рядовым заключенным. Одинаковая роба, одинаковая фуражка, та лопата, та же тачка. Все, он полностью не отличался ни от кого, он один из них. Проходили годы, и однажды, через несколько лет, много лет прошло, в управление лагерей пришла бумага о реабилитации этого генерала. Разобрались, выяснили, он не виноват, все было правильно сделано, он должен быть реабилитирован. Эта бумага идет из одного штаба в другой, доходит она до этой зоны, где находится генерал, и начальник лагеря, узнав, что этот человек реабилитирован, он просто решил не говорить об этом ему. Потерялась бумага, мало ли, бывает, время смутное, тяжелое. Человек умный, генерал, он бригадир, он уже на многими вещами ответственный, он образованный, высшее образование, за счет него тут порядок наведен. Сейчас его отправишь, тут опять найти на него место другого. Зачем? Пусть будет. И все, жизнь идет, генерал ничего не знает. Генерал, который зэк, он не знает, что ему возвращены все награды, все его имущество. Он может вернуться обратно, получить хорошее место где-то, в каком-то штабе. Он работает с тачкой. И только спустя еще несколько лет он случайно узнает, кто-то передает ему газету, в которой напечатана статья, упомянены фамилии, и одна из этих фамилий его о том, что эти люди реабилитированы. Он начинает искать информацию, начинает спрашивать, идет туда-туда, доходит до начальника, дальше он узнает, что он реабилитирован. Он собирается, он переодевается в гражданскую одежду, говорит: ребята, до свидания. Жалкие попытки: оставайся, вот, у нас есть тут один человек, который прошел эти вещи, он знает, там уговаривают: да ну, ты тут нужен, давай мы тебе дадим больше работу, лучше жилье тебе, нет, я уезжаю. Если бы он не узнал, если бы не пришла информация, он бы так бы и умер там, будучи генералом, уже не заключенным, он уже генерал, он уже восстановлен где-то, он просто об этом не знает. Это ситуация, в которой живут многие-многие люди. Они просто не знают. Наша задача как христиан, что такое Евангелие? Людям рассказать: ребята, вы восстановлены, вы опять дети, все классно, все нормально, возвращайтесь, вот, идите туда, идите к тому человеку, за вас помолятся, все пойдет правильно. Вот это все, что нужно нам сделать, это просто передать информацию. Второй момент, который использует дьявол очень часто, он обвиняет. Когда человек узнает, что он восстановлен, дьявол говорит: ты шутишь, ты можешь быть. Даже если тебя восстановили, это, наверное, там ошибка. Потому что, смотри, что ты сделал. И в этот момент включается гениальная память этого человека, и он вспоминает всю свою жизнь, все плохие вещи, все плохое, что было. Он вспоминает и говорит: да, это не для меня. Таких, как я, знаете такое, да? Часто говорят, приходят: я не знаю, если меня Господь простит. Не знаю, я столько сделал много, я не знаю, если он меня простит. Бог говорит: знаете, у кого самая плохая память? У Бога. Мы физически не можем сделать так, чтобы один раз забыть и больше никогда не вспомнить своим сознанием. Просто взять, напрячься и забыть. Мы такого не можем делать. Какая-то придет ситуация, какая-то ассоциация, какой-то запах где-то, и оно возвращается. Бог говорит: я прощу и никогда не вспомню больше. Когда нам дьявол сказал все свои обвинения, мы с этими обвинениями приходим к Богу. Мы говорим: так я же вот что делал вот это. Он говорит: я не помню. Я не знаю, о чем ты говоришь. Я все давно забыл. Представьте себе такую ситуацию. Вы должны деньги за дом. 500 тысяч долларов, допустим. Средний такой домик. Бумаги, все написано, в банке печати стоят. Ты должен деньги, вот, пожалуйста. И в один прекрасный момент вы приходите на очередной какой-нибудь appointment в банк, и этот человек, который отвечает, у которого заняли деньги, директор банка, говорит: ты знаешь, я вот подумал и решил тебе простить твой долг. Ну, посмеялись, он говорит: ну, я серьезно, я мне что-то такое побуждение, я просто тебе прощаю, ты больше мне ничего не должен. Говорите: ну как, ну, бумаги, печать, ну вот, документ, вот написано, я тут должен, вот все стоит, я уже начал выплачивать, я просто хотел, может, попросить, чтобы вы скинули. Нет, ты не должен. Вот я беру твой документ, и я его рву на куски и выбрасываю вот эту урну. Ну, вы посмотрели, говорите: ну так, растеряли, спасибо, я не знаю, что сказать, и ушли домой. Приходите домой, говорите своей жене: мы ничего не должны за дом. Она говорит: ты сошел с ума. Ну, правда, я был сегодня в банке, и мне простили. А, молодец. Не, серьезно, что ты, зачем ты говоришь? Но мы правда не должны. Другие люди. Жена звонит маме, говорит: все, поехал муж. Друзья говорят: ты гонишь. Вы на следующий день садитесь в машину, приезжаете в банк. Говорите: я вот подумал, все-таки как бы неудобно мне, но может, как-то мы договоримся, может, как-то я не понял, может быть, ну просто вы скинете мне какие-то. Он говорит: что ты пришел? Ну, я деньги должен за дом. вот, я урну не выкинул, иди посмотри там, твои документы лежат. Иди отсюда, не мешай работать. Кто здесь сейчас тормозит? Естественно, человек. Ну и что, что это тебе непонятно? Тебя простили, тебя закрыли, бумаги выкинули, все, живи, что хочешь, то и делай. Человек по своей человеческой логике, он говорит, такого не может быть. Не может такого быть. И даже когда он уже поверил, ему другие люди скажут, такого не может быть. В другом банке ему скажут, такого не может быть. Ты просто ошибаешься, такого никогда не было и не будет никогда. Это просто или там что-то было, или он накурился, этот банкир, или что-то. Ты опять к нему приходишь, он говорит, слушай, я тебе еще раз придешь, я вызову полицию. Это то, что делают люди. Дьявол постоянно им дает идеи. Не может такого быть. Ты понимаешь, ты понимаешь, кто ты такой? Бог говорит, я восстановил. Я тебя вернул обратно раз и навсегда. Представьте себе такую ситуацию. Приходит блудный сын домой. Известный пример. Приходит блудный сын домой, отче, прости, бла-бла-бла. И отец ему говорит, прощаю, сынок, на тебе перстень, одежду принесите, обувь, закалите теленка. Говорит, не надо. Не надо, я буду слугой. Говорит, ну-ну-ну, ты не понял. Ты мой сын, я тебя прощаю, перстень. Нет, я не хочу. Я буду слугой, я подумал, я всю дорогу шел, думал, я буду слугой. Что бы сделал отец? Он бы сказал, ну иди. И притча закончилась бы так. И служил сын у отца своего до самой своей смерти. И все. Ну что можно еще в этом случае сделать? Ты же его не будешь напрягать. Нет, ешь теленка. Ну не хочешь, не надо. Я тебя простил, я тебя принял, а это уже твое дело. Как ты себя поведешь? Это то, что делаем мы. Очень часто, когда Бог, каждому из вас, я знаю точно, были такие моменты, когда Бог тебе говорит, я тебя простил. Ты попросил прощения, тебе стало спокойно, ты пошел домой радостный. Да нет, что-то не то, не может, ну как? Так, просто раз и все, рассчитался. Рассчитался. Он все забыл, порвал, выкинул, все лежит в гарбиче, ты можешь еще, и на первое время ты можешь там это видеть. Мы должны точно усвоить этот момент. Если мы узнали о том, что мы имеем прощение, о том, что мы восстановлены, придет дьявол и начнет говорить, не может такого быть. Ты не тот человек, чтобы тебя просто так простить. Все из вас, кто сегодня был здесь, вы попросили у Бога прощения, и Он тут же простил, и сейчас Он уже не помнит, что вы делали раньше. Как бы это ни звучало странно и нелогично, это так есть. Единственное, что Он еще может прочитать вот там, на этой бумаге, что вы делали. Но помнить Он уже не помнит. Он сказал, я забываю, и все, забудьте и вы. Если придет дьявол, будет говорить, а вот, вы говорите, нет. Во имя Иисуса Христа, дьявол, я приказываю тебе убираться вон, потому что не было этого. Оно стерто. Когда в Израиле люди заболевали проказой, они должны были выйти из города и жить отдельно. И проказа, лепра, она есть разных видов. И есть проказы, некоторые виды есть, когда человек заболевает ей, она у него покрывает все тело и даже может уже пойти серьезные последствия, какие-то кончики пальца начинают гнить, там губы. И потом какой-то может метод лечения или просто она сама себя пережигает и проходит. Такое было, и для этого Бог написал в законе, как бы, если у тебя там проказа выглядит уже так или так, пойди к священнику, он посмотрит тебя, и если все нормально будет, значит, пойдешь, помоешься там, и возвращайся назад. Представьте такую ситуацию, что сидит прокаженный, он сидит в этом поселке, живет там, и он не знает, как выглядит проказа, которая уже начинает уходить. И если ему никто не скажет, он посмотрит, ну что-то изменилось. Ему сейчас нужно срочно бежать к священнику и выходить отсюда. Почему? Потому что он будет выздоравливать и тут же заражаться от других проказы. Он остается там, потому что он не знает, что он выздоравливает. Каждый из вас, об этом мы еще будем говорить позже, я просто сегодня немножко коснусь этого. Каждый из вас освобожден. И прощен. Но если вы остаетесь на своем умственном уровне и в своем интеллекте внутри себя, вы остаетесь тем же человеком, каким вы были раньше, если вы думаете, что все, что было раньше, так оно и осталось, вы опять заболеете этой проказой. Вы опять вернетесь туда, где было. И потом это уже не будет обвинение, это будет правда. То, что вы, я опять пошел вниз. Для этого Бог говорит, как только ты почувствовал, что ты выздоравливаешь, как только у тебя начинает меняться цвет кожи, уходи оттуда. Иди к священнику, омывайся, все. Ты можешь жить отдельно в своей палатке, но больше там уже не будь. Ты уже не прокаженный. Вы уже не прокаженный. Как бы там ни было, что бы еще не пришлось пройти, какие бы Бог еще не дал моменты, какие-то ступени в жизни, вы уже не там. Не верьте дьяволу, что вы прокажены. Вы уже нет. Она еще есть, следы еще остались, шрамы еще есть, но вы уже не прокаженные. Еще одной вещи коснусь. Иногда люди знают, они узнали информацию, но в какой-то момент они начинают блуждать. Вроде бы все нормально было, но в какой-то момент они шли правильно и потом поворачиваются в сторону и уходят. Свое отношение к себе, о том, что да, я сын Бога, да, меня простили, да, но мне кажется, что чтобы еще как бы оставить это прощение в себе, мне нужно вот делать вот это, мне нужно пойти туда, мне нужно вот это и пройти. И пошло, и пошло, и пошло, и человек потерялся. Дьявол создает иллюзии, он создает видимость ложную того, что есть на самом деле. Он это делает очень хитрым способом. Я по этому поводу вспомнил всем известные примеры, когда люди в пустыне видят миражи. Слышали, да, о таких моментах? А вы знаете, что такое миражи? Что это за явление? Это не воображение. Это не галлюцинация, это реальность. Из-за того, что в пустыне очень плотный воздух, из-за тепла и так дальше, разные там моменты работают. Это то же самое, кстати, есть на Северном полюсе. Люди видят на большое расстояние. Свет преломляется так, что человек, когда он находится примерно в 300 милях от города, может увидеть этот город в какой-то момент, с какой-то определенной точки. Люди видят воду часто, потому что она есть, но она дальше, чем они думают. И очень много было случаев, когда шли люди, это, кстати, в Америке было, когда переходили с восточного побережья на западное, когда идут люди, они точно знают, что где-то здесь есть озеро. Мы примерно там, ну где-то вокруг. И они смотрят, вот оно. И миражи видят множество людей. Это не массовая галлюцинация. Они реально видят озеро. Они говорят, все, оно здесь. Ну, 2 дня ходьбы примерно, может быть 3, и мы будем там. Все, они перестают экономить воду, они перестают экономить силы, потому что ну, мы здесь уже, там оазис, там все есть. И они перестают следить за тем, что они делают, они расслабляются. Проходит 2 дня, ничего нет. Было много случаев, когда находили людей в нескольких метрах, в нескольких десятках метров от воды, умерших от жажды. Вот, которые шли, он видит один мираж, его нету, второй мираж нету. И потом он видит настоящую воду, он уже не верит. Это то, что делает дьявол. Он вроде бы показывает нам реальность, но это не реальность. Он вроде бы говорит, да, Бог тебя любит, но понимаешь. И начинается вокруг да около ходить. Подожди, ну да. Ну, и начинают люди читать Библию, копаться в книгах каких-то. И теряют самое главное. А самое главное, он сделал нас детьми. Какими детьми? Послушными, непослушными. Сколько он нас там в угол ставит? О, мы его дети, все. Не надо тебе доказывать своему отцу, что ты его сын. Просто постоянно жить и говорить, ну ты ж не забывай все-таки. Может, что-то мне сделать для того, чтобы как бы ты опять обновил свое понимание о том, что я сын? Нет. Это раз и навсегда. То, что произошло сегодня, я хочу на этом сделать еще один раз акцент. То, что произошло сегодня, это раз и навсегда. Все вы и мы его дети, печать закрыта, запечатана, все. Назад дороги нет. Остается еще один момент, когда мы сами не верим в себя. Когда мы не воспитываем себя, когда мы не растем интеллектуально, когда мы не образовываем себя, не учимся, и мы начинаем терять Бога. Он нас не теряет, а мы его да. Мы боимся, мы не верим в себя, мы думаем, что мы недостойны, и это уже не дьявол посылает мысли, а мы сами. Почему? Потому что придя к какому-то рубежу своей жизни, мы на нем останавливаемся и дальше не идем. Мы не развиваемся. Интересный пример был, когда Израиль вышел, затертая история из Египта, да? Когда он вышел из Египта, и буквально через месяц и неделю они должны были завоевать свою землю. Когда они шли, Бог делал многие чудеса. Когда они пришли туда, Бог удивился, то, что эти люди тупые. Он говорит, знаешь что, Моисей, я их, наверное, поубиваю всех. Они меня просто уже достали. Как можно быть такими недалекими? Моисей валяется, рыдает, не надо, не убивай, все нормально. Два человека там против всей толпы вышли, все, ребята, нормально. Эти говорят, мы вас сейчас завалим камнями. Почему это было? 400 лет нация была рабами. Когда эти рабы... Кто такие рабы? Рабы – это самое низшее положение в обществе. То есть ниже уже ничего нету. Хозяин, естественно, уважает больше своих домашних животных и свои вещи неодушевленные, чем раба. Только в зависимости, если он за него заплатил сколько-то. В Египте евреи были одними из рабов, там было много других рабов, которые делали самые тяжелые работы. Причем делали работы специально глупые работы. Им не давали глину, им не давали солому, их надо было уничтожить. Эти люди продолжали жить, продолжали развиваться как-то, у них убивали детей. И вдруг эти люди оказались на свободе. И когда Бог им говорил какие-то вещи, у них весь их разум, весь интеллект сошелся на луке и чесноке. Они говорят, там еда, пошли обратно. Он говорит, вам надо завоевать. Значит, слушайте, какой будет план захвата этой страны. Он говорит, там лук, мы хотим лук. Это все, о чем они думали. Они свободные люди, их боятся все вокруг, все народы, трепещут, приходят мир заключать, только не убивайте нас. Они приходят к тем людям, которые думают о луке, они рабы. И когда эти рабы пришли туда, свободные люди физически и рабы внутри, они просто ничего не смогли сделать. Они испугались того, чего они не видели, и просто Бог их отправил назад в пустыню умирать. Евреи умерли в пустыне не потому, что Бог был жестокий, не потому, что Иерихон был крепкий, не потому, что нечего было есть. Евреи умерли в пустыне, потому что они были рабы в своем сознании. Когда мы пришли к Богу, Бог говорит, я тебя освободил. Ты был раньше раб, ты теперь свободный. Вот от нас теперь зависит в это поверить. Вы понимаете? Не от него. Он снял, он убрал все цепи с нас. Он говорит, ты свободный? Иди. Мы говорим, нет, я раб. Я боюсь. Дайте лука. Я хочу еще раз повторить то, что я говорил. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал право быть детьми Бога. Он нам дал это право. Мы его должны выбрать. Один пример, последний, который я хочу рассказать, он касается этого еще одного пункта, который дьявол, как он работает. Дьявол, после того, как мы проходим эти ступени, мы поверили, мы узнали, мы идем за Богом, мы его дети, мы это понимаем. Он начинает подсылать нам мысли о гордости и о бунте. Он говорит, знаешь что? То, что ты дитё Бога просто, это как бы не совсем и круто. Надо стать выше, надо стать больше. Пользуйся этим моментом. Смотри, что ты можешь, ты уже много можешь. И это ты делаешь. Смотри, эти люди, это потому что ты здесь. И человек забывает, что он не отец Бога, а всего лишь его сын. что есть Отец, который продолжает контролировать ситуацию. Этот момент может прийти намного раньше, чем вы думаете. Вот эта гордость и самопровозглашение может прийти намного раньше. Это может прийти на следующей неделе. Вы знаете что, ребята? Вот я сын Бога, а вы кто? А вы ж никто. И люди, я таких людей встречал. Люди, сами того не подозревая, начинают себя уничтожать. Один из величайших царей в истории человечества был Навуходоносор. Помните? И у него была мощнейшая армия. Он завоевал весь мир. Осталось несколько стран, которые были такие же мощные, как он. Все, что вокруг его страны было, он все подобрал. Раньше люди воевали постоянно. Это было не просто взять и пойти и все завоевать. И он завоевал. Он был очень умный. Он построил огромные города. Он построил чудеса света, о которых до сих пор историки говорят. И потом ему приснился сон. Приснился сон о том, что дерево, его срубили и так дальше. Пришел Даниил и ему сказал: «Царь, ты в опасности. Ты много о себе думаешь, и похоже, что тебя подрубят. Тебя Бог просто подрубит». Прошло несколько времени, и Навуходоносор ходил, смотрел на свой город и говорит: «Это я все сделал. Это я. И раздался голос с неба: «Ты будешь как животное». И он тут же потерял рассудок. Прошло несколько лет. Он лазил по траве, он жил как зверь. И однажды к нему вернулся разум. Я хотел вам задать вопрос, что вернуло Навуходоносора на его трон обратно? К нему пришел разум, возможно, к нему разум раньше приходил. И когда к нему пришел разум, он говорит: «Я прославил Бога. Я сказал: Бог, это все ты, быстрее, пока еще разум здесь. Это все ты, я никто, это все принадлежит тебе, ты великий». И Бог тут же восстановил его обратно. Я хочу вам сказать, закончить на этом примере, что нам дана власть, нам дано семейное положение. Мы должны научиться им пользоваться правильно. Ни в коем случае мы не должны это потерять. Мы должны постоянно помнить о том, что мы дети Бога, и постоянно помнить о том, что мы не можем перейти Бога. И даже если у нас происходят какие-то срывы, мы должны помнить о Навуходоносоре, который просто сказал: «Я прославлю Бога. Бог, ты великий, это только ты. Все, что в моей жизни есть, это сделал ты». И Бог тут же восстановил. Это очень трудно понять из сумасшедшего человека, который несколько лет живет в лесу, он становится обратно царем. Для Бога piece of cake. Он просто сказал: «Ну ладно, вставай, ты будешь царем». А тем, которые приняли его, верующим во имя его, он дал власть быть детьми Божьими. В другом переводе — он дал право быть детьми Божьими. Он уже дал. Это наш выбор, принимаем мы это или нет. Мы сейчас, давайте мы сейчас встанем и просто мы сделаем эту молитву о том, чтобы то, что у нас есть, то, что у вас есть, оно осталось. Чтобы в это сознание запечатлело, чтобы Бог просто поставил свою печать. Ты мой сын, я тебя люблю, ты будешь вечно жить со мной. Ты будешь в моей семье раз и навсегда. Аминь.